С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Сочи кандидаты в мэры города начали предвыборную агитацию. Политическая ситуация в Кишиневе на этот час. Рунет отмечает сегодня 15-летие. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. 9 кандидатов на пост мэра Сочи, среди которых сопредседатель политического движения «Солидарность» Борис Немцов, лидер сочинских коммунистов Юрий Дзаганя, бизнесмен Александр Лебедев и единорос Анатолий Пахомов, начали агитацию в местных СМИ. Их возможности весьма ограничены. Большинство местных изданий, теле- и радиоканалов отказались участвовать в избирательной кампании. Оппозиционные кандидаты заявляют о массовых нарушениях предвыборного законодательства. В частности, Борис Немцов считает, что за его штабом ведется тотальное наблюдение, а его телефоны прослушиваются. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
9 кандидатов на пост мэра Сочи начали агитационную кампанию. Широкомасштабно ее назвать сложно. Большинство местных СМИ решили ее проигнорировать. Каждый кандидат получил по 2 минуты бесплатного времени в эфире телекомпании ФКТ и право на публикацию агитационных материалов в газете «Новости Сочи». Несмотря на это, на местных телеканалах регулярно появляются информационные сюжеты о деятельности исполняющего обязанности главы Сочи Анатолия Пахомова и материалы с упоминанием имени Бориса Немцова. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
Накануне кандидатам, в зависимости от проведенной жеребьевки, было предоставлено по 2 минуты бесплатного времени в эфире муниципального телеканала. Перед сочинскими избирателями выступили Борис Немцов, секретарь сочинского горкома Компартии Юрий Дзаганя, а также самовыдвиженец, индивидуальный предприниматель Павел Емельяненко из Сочи. В понедельник вечером в местных новостях сразу трех городских телекомпаний был показан сюжет об изъятии листовок Бориса Немцова, изготовленных, по мнению авторов репортажа, с нарушением законодательства.
Задача предвыборной кампании Немцова — нашуметь погромче, чтобы избиратель следил не за борьбой идей и планов развития Сочи, а за тем, как Бориса Немцова преследуют, какие нарушения ему приписывают и как обижают.
Вот как комментирует события пресс-секретарь Бориса Немцова Ольга Шурина.
Эти листовки были арестованы в тот момент, когда они находились в собственности типографии, в которой мы заключили договор. Мы еще не приняли эти листовки. Мы считаем, что арест их был незаконным, потому что они еще не принадлежали нам, они еще не подлежали агитации.
Проверкой законности изготовления листовок займется комиссия горизбиркома. А тем временем другие кандидаты, используя разные формы агитации, тоже начали свою предвыборную кампанию. Юрий Дзаганя, выдвинутый Компартией России, организовал митинг. Виктор Курпитко, руководитель местного отделения «Справедливой России», на страницах одного из сочинских еженедельников отчитался о своей встрече в Москве с председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым. А вот Александр Лебедев, председатель Совета директоров Национальной резервной компании, придумал иной агитационный ход. В распространенной по почтовым ящикам горожан листовки он предложил каждому из сочинцев заключить с ним двухсторонний общественный договор, по которому в случае избрания кандидата мэром Александр Лебедев обязуется избавить город от коррупции, решить жилищный вопрос и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Что касается исполняющего обязанности главы города, бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова, выдвинутого «Единой России» и назначенного в Сочи губернатором Кубани Александром Ткачевым, то он не сходит с эфира местных новостных телепрограмм, которых один, а то и два сюжета ежедневно посвящены встречам кандидата с избирателями. Что касается других участников предвыборной кампании, то о них в местных новостных телепрограммах ни слова. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Известный правозащитник, член партии «Яблоко» Сергей Ковалев и член бюро Федерального совета «Яблоко» Виктор Шейнис обратились к политкомитету партии с призывом поддержать на выборах мэра Сочи кандидатуру Бориса Немцова. Это предложение решено рассмотреть на заседании политбюро партии, а Борис Немцов, поблагодарив Сергея Ковалева за личную поддержку, уже отказался от помощи «Яблоко». В эфире «Радио Свобода» Сергей Ковалев говорит о том, почему на выборах в Сочи нужно поддерживать Бориса Немцова.
«Не думаю, что его выберут. Тем не менее, я думаю, что поддержка этой кандидатуры была бы правильной. У меня много претензий к Борису Ефимовичу по поводу многих его конкретных действий. Но, тем не менее, конечно, надо поддерживать такого человека, потому что он убежденный демократ. И, конечно, это очень важное место в сегодняшней нашей политической картине действительности. Мэр города Сочи, где тут планируется провести Олимпиаду.
Эксперт Центра Карнеги, политолог Николай Петров, считает, что реальные шансы победить на выборах мэра Сочи у трех кандидатов. Исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, коммуниста Юрия Дзагания и оппозиционера Бориса Немцова. Хотя если он и победит, власть вряд ли допустит, чтобы он стал мэром, считает эксперт.
Другое дело, что мы не раз видели, как в ситуации, когда народ недоволен властью, ее попытки жестко регулировать избирательную кампанию, исключая кандидатов или не предоставляя им возможности общаться с избирателями, как это может бумерангом ударить по самой власти. Я бы из самых общих соображений, не будучи знаком с деталями кампании, считал бы, что реальная борьба, если только все три кандидата окажутся в избирательном бюллетене в конце избирательной кампании, будет между исполняющим обязанности мэра, между кандидатом от коммунистов и между Борисом Немцовым.
В чем вы видите специфику вот этих выборов в Сочи? В чем, ну, скажем, отличие этих выборов от выборов мэра других городов?
Во-первых, это выборы очень значимые, поскольку Сочи – это летняя столица страны, это город, которому приковано внимание, в том числе и в связи с предстоящими Олимпийскими играми, и одновременно это город, где достаточно, ну, я бы сказал, свободно или, по крайней мере, неконтролируемо со стороны Краснодара, краевого центра, ведет себя население. Поэтому Сочи интересно тем, что там сейчас разворачивается действительно содержательная политическая конкуренция, интересно тем, что это не только возможность посмотреть, как выборы проходят в ситуации, где они относительно свободны с одной стороны, и в ситуации, когда кризис уже почувствовался, но и одновременно это выборы, которые проводятся в ситуации, когда очень сложные взаимоотношения между административными властями, между ресурсом федеральным, краевым и городским, и где население уже накопило достаточно большой протестный потенциал, связанный со всеми скандалами и проблемами при подготовке к Олимпийским играм, изъятием земель и так далее.
Говорить, конечно, об этом еще рановато, но тем не менее, если Борис Немцов вдруг по-настоящему выиграет эти выборы, дадут ли ему стать мэром Сочи, как вы считаете?
Действительность уже опровергает какие-то мои ожидания. Мне казалось, что его ни в коем случае не должны зарегистрировать, тем не менее, он зарегистрирован. Мне трудно предположить, что ему дадут пройти кампанию до конца и использовать ее для пропаганды своих идей и для критики власти, но еще труднее мне представить себе его избрание мэром, хотя если вдруг предположить, что сегодня вдруг он становится мэром, то его опыт губернаторский, его опыт и политической, и административной работы, он вполне хватает для того, чтобы работать в качестве хорошего, рачительного хозяина города.
Выборы мэра Сочи пройдут 26 апреля. Зарегистрировано 9 кандидатов в мэры. Ранее желание баллотироваться на пост сочинского градоначальника изъявляли порнозвезда Елена Беркова, балерина Анастасия Волочкова и депутат Андрей Луговой. Но по разным причинам в выборах они участвовать не будут. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в Шиинском районе на северо-западе Багдада. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. Я хочу еще раз напомнить, что все наши новости, репортажи всех наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики, такие как «Запад-Восток» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В грузинских СМИ появилась информация, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников в столице 7 апреля, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. Это якобы сделано специально в преддверии организованной оппозицией манифестации с требованием отставки президента Саакашвили, назначенной на 9 апреля. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Накануне 9 апреля, когда оппозиция намерена организовать в Тбилиси грандиозную манифестацию с требованием отставки президента Саакашвили, появилась информация о том, что власти Грузии собираются созвать своих сторонников 7 апреля в столице, чтобы те продемонстрировали поддержку президенту и правящей партии. В Грузии эта информация прозвучала зловеще, поскольку многие помнят, что гражданская война 1991-92 годов, которая унесла тысячи жизней и переросла в войну с Абхазией, начиналась именно с альтернативных митингов сторонников и противников президента Гамсахурди. Один из ближайших соратников нынешнего президента, губернатор региона Шидакартли, кстати, соседнего с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что устраивать альтернативные митинги никто не собирается.
Я это не раз слышал уже. Это, наверное, говорят те люди, которые хотят, чтобы это так было. Но у нас в регионе таким вопросом никто не занимается, потому что у нас есть более важные вопросы, чем кто-нибудь собрать людей. Сейчас не время собрать людей и доказывать друг другу, кто соберет больше людей и больше сторонников. Сейчас у нас более важные проблематические вопросы в стране, чем там собирать людей и доказывать то, что у меня много сторонников и у тебя мало там сторонников.
Отметил губернатор. Тем временем ситуация в столице и во многих регионах страны в преддверии 9 апреля накаляется с каждым днем. В понедельник вечером глава парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе выступил с сенсационным заявлением и обвинил оппозицию в подготовке провокации с целью дестабилизации обстановки в армии. По его словам, провокаторы покупают армейскую форму, чтобы прийти на митинг и создать впечатление, якобы часть армии перешла на сторону оппозиции. Конец цитаты. В Тбилиси продолжаются мелкие стычки между полицией и активистами молодежного движения «Ратом». Почему? Эта организация сформирована по аналогии с «Камара» довольно, которая внесла значительный вклад в подготовку и осуществление революции «Рос» в 2003 году. Активисты «Ратом» провели митинг у здания общественного грузинского телевидения с требованием предоставить слово оппозиции и объективно освещать события в стране. Они попытались написать на стене здания соответствующие лозунги, однако полиция этому воспротивилась, в результате чего и произошли столкновения. Пострадавших или задержанных при этом не было. Оппозиционные лидеры находятся в регионах, где они мобилизуют сторонников и уже отправляют их в Тбилиси, опасаясь, что 8-9 апреля власти перекроют все дороги. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Мы возвращаемся к одной из главных международных тем дня. В центре столицы Молдавии продолжаются массовые беспорядки, ранены десятки человек. Участники акции протеста против результатов парламентских выборов пытаются штурмовать здание администрации президента Молдавии и здание парламента. Акция протеста началась в Кишиневе накануне вечером. Сторонники трех оппозиционных партий – Либеральной демократической партии Молдавии, Либеральной партии и Альянса «Наша Молдавия» – заявляют о фальсификации властями результатов парламентских выборов 5 апреля. По официальным данным, правящая партия коммунистов Молдавии получила почти 50% голосов, что дает ей 61 мандат в 101-местном парламенте и позволяет самостоятельно выбирать нового президента и формировать правительство. А оппозиционные партии, которые я назвал, набрали, по официальным данным, меньше 13%, а то и меньше 10%. Сейчас на месте событий в Кишиневе находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин. Саша, здравствуйте еще раз. Какая новая информация к этому часу?
Добрый день. Есть информация относительно пострадавших. В больнице скорой помощи Кишинева сообщили, что ранены более 30 человек. Точная цифра пока уточняется, но число раненых растет. И врач больницы скорой помощи Юрий Базилюк опроверг информацию о том, что один из участников этого противостояния убит, то есть скончался. То есть пока нет никакой информации о числе погибших. Что касается штурма, то замечены люди, штурмовавшие здание президентского дворца с флагом Евросоюза. Они на балконе держали этот флаг, и находящееся напротив здания парламента, продолжает гореть, горит одно из крыльев этого здания. Есть заявление Министерства внутренних дел Молдавии, МВД утверждает, что ситуация в Кишиневе находится под контролем полиции. Здание правительства оцеплено спецназом, проходит массовый митинг оппозиционных партий. Они открещиваются от провокаций, говорят, что они не являются их организаторами. В ближайшее время ожидается заявление президента, оно было анонсировано с утра, но пока, пока ничего не известно по поводу того, что он сказал. Вообще, как бы в некоторых СМИ появилось сообщение о том, что президент страны Владимир Воронин покинул территорию Молдавии, но затем последовало опровержение со стороны его пресс-службы.
Александр, по вашим наблюдениям, страсти продолжают накаляться или потихоньку стихают? Вот как вы наблюдаете сами это? Настроение полиции, митингующих? Есть сообщение, правда, что и в Кишинев стягиваются армейские части. Что-нибудь известно об этом?
Мне заметно, что усиливается спецназ, что органы внутренних, представительства органов внутренних дел усиливаются. Есть сообщение о том, что прибывают внутренние войска. Мне создается впечатление, что ситуация позволяет, то есть ситуация накаляется, и во всяком случае она еще своего апогея не достигла.
Саша, спасибо. Напомню, специальный корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин находится сейчас на месте событий в Кишиневе. Там продолжаются массовые беспорядки с требованием отменить сфабрикованные, как утверждает оппозиция, результаты недавних парламентских выборов, согласно которым убедительную победу одержала партия молдавских коммунистов, которая теперь сможет получить больше половины мандатов в местном парламенте и самостоятельно выбрать нового президента страны. Вы слушаете программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. И первая ее часть посвящена практически целиком итогам визита президента США Барака Обамы в страны Европы, в Турцию и его мирным инициативам. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Накануне возвращения президента Обамы из первого европейского турне комментаторы по большому счету говорят лишь об одном очевидном достижении президента. Ему удалось представить европейцам более привлекательный имидж Соединенных Штатов. Кстати, так считает и подавляющее большинство американцев. Согласно свежему опросу общественного мнения, 67% респондентов считают, что Барак Обама вызывает уважение у зарубежных лидеров. Но важные конкретные цели в экономической области, в области безопасности, поставленные перед поездкой президентом, остались невыполненными. Вот что сказал в интервью Яну Рунову известный американский политолог.
По мнению научного сотрудника Вашингтонского института Катона Мариана Тупы, положительным результатом участия президента Обамы в саммитах можно считать общее улучшение американо-европейских отношений. Что же касается реальных достижений и конкретных договоренностей, то они пока не очень заметны. В том, что касается встречи Большой Двадцатки, то внушает надежды осуждение протекционизма. Хорошо, если в будущем все страны Двадцатки будут придерживаться своих обязательств и не станут препятствовать мировой торговле протекционистскими мерами. Трудно согласиться с идеей предоставления $1 триллиона Всемирному банку и Международному валютному фонду. Страны, которые активно берут займы и залезают во все новые долги, будут просить еще больше и будут вести себя еще более безответственно, когда у Всемирного банка и МВФ появятся дополнительные средства. Главной целью президента Обамы было наладить контакты с европейскими правительствами и улучшить имидж Америки в глазах европейской общественности. Его призыв к созданию безъядерного мира произвел впечатление, несмотря на всю нереалистичность этого предложения. Думается, Обама рассчитывал, что потепление отношений с европейской общественностью поможет правительствам европейских стран оказать Америке более существенную военную поддержку в Афганистане. Но пока мы не видим большого желания европейцев активизировать свое участие в борьбе Афганистана против Аль-Каиды и Талибана. Дополнительные 5000 солдат слишком мало для оказания помощи Соединенным Штатам в этой стране. А как вы расцениваете переговоры президента Обамы с Европейским Союзом и рекомендацию включить, наконец, Турцию в этот союз?
Мое мнение, Турция должна стать членом Европейского Союза, поскольку это единственная в мусульманском мире демократическая страна. В то же время мне не кажется, что мы, Соединенные Штаты, вправе оказывать давление на Европу в этом вопросе. Это внутреннее дело европейцев. Нам следовало бы избегать высказываний по поводу каждой европейской проблемы и мировой проблемы. Итак, каковы общие достижения поездки Обамы? Я думаю, у саммита Большой Двадцатки результаты смешанные. Саммит Европейского Союза можно назвать более успешным, если говорить лишь об улучшении имиджа Соединенных Штатов в глазах европейцев. Кажется, теперь Западная Европа более дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам, чем во времена Буша. Пропагандистскую кампанию Обама провел хорошо. Но что касается конкретных политических результатов, то хотелось бы гораздо большего. Это был Мариан Тупы из Института Катона.
Американо-российское заявление о готовности приступить к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов стало одним из редких конкретных результатов нескольких саммитов с участием президента Обамы. Однако, как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, американо-российское сближение пока находится на стадии раннего эксперимента, в котором больше заинтересован Вашингтон. Барак Обама идет на риск, пытаясь перекроить российскую стратегию Джорджа Буша. Суть того, что он пытается сделать, базируется на здравом смысле. Обама призывает российского президента подвести черту под прошлым, остановиться и подумать о том, почему две страны не могут строить отношения, основываясь на здравомыслии и признании общности интересов. Ради этого, судя по всему, он готов уступить в вопросах противоракетной обороны. Президент Обама берет инициативу в американо-российских отношениях и рассчитывает на адекватный ответ со стороны Москвы. Такое, надо сказать, нечасто случается. Как вы считаете, какой ответ будет совершенно неприемлемым для настроенной дружески по отношению к России американской администрации? Неприемлемым будет, например, стремление Москвы подчинить Украину и Грузию. Или новые заявления об установке ракет в Калининградской области или других местах. По большому счету, неприемлемой будет попытка вести политику с позиции силы. Дескать, американцы пошли на уступки, мы берем верх. Вашингтон ждет от Москвы отказа от ее конфронтационного подхода. Если этого не произойдет, то эксперимент, боюсь, прекратится. Такова американская оценка итогов европейского турне президента Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Главная тема программы, разумеется, массовые беспорядки в Кишиневе. Есть ли основания полагать, что итоги выборов в парламент Молдавии сфальсифицированы? Кроме того, завершение европейского турне Барака Обамы. Как в Вашингтоне расценивают итоги переговоров в Лондоне, Праге, Страсбурге и Стамбуле? И жалобы кандидатов в мэры Сочи на неравные условия предвыборной борьбы. Чего ожидать от этой политической кампании? В 20 часов по московскому времени ведет программу Андрей Шары. Не пропустите. А сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщил премьер-министр Сильвио Берлускони. В регионе Абруцци, где в ночь на понедельник произошло самое мощное в Италии за последние 30 лет землетрясение, продолжаются поисково-спасательные работы. Они осложняются новыми подземными толчками. Правозащитник Лев Пономарев, жестоко избитый в ночь на 1 апреля, до сих пор не знает, кто является следователем по его делу. Более того, глава движения «За права человека» не признан потерпевшим. Об этом говорили сегодня на пресс-конференции в Москве коллеги правозащитника. Не менее 9 человек погибли, 18 ранены в результате взрыва в шиитском районе на северо-западе Багдада. По сообщению полиции, рядом с шиитской мечетью взорвался заминированный автомобиль. В Азербайджане к одному году лишения свободы приговорен главный редактор еженедельной газеты «Тезадлар» Асиф Марзили. Суд признал его виновным в клевете. По этому же делу к 6 месяцам принудительных работ приговорена независимая журналистка Зумруд Мамедова. С иском в суд обратился ректор Азербайджанского международного университета, который усмотрел клевету в публикациях газеты о незаконном приеме студентов и выдаче фальшивых дипломов в университете. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. С борта корабля изъяты все документы. Судно поставлено на рейде порта Батуми. Постановление Верховной Рады о назначении выборов президента Украины на 25 октября вступило сегодня в силу. В Афганистане погиб румынский военнослужащий, еще четверо ранены. Их автомобиль подорвался на мине на дороге из Кандагара в Кабул. В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец», затонувшей 20 лет назад. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека, включая командира Евгения Ванина. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Хамовническом суде Москвы сегодня был объявлен перерыв в слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Обвинение начало читать свою часть, а экс-глава ЮКОСа сегодня заявил, что ему до сих пор не разъяснено и непонятно существо предъявленного обвинения в хищении нефти и акций дочерних компаний. За процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас мы услышим ее репортаж, который она записала некоторое время назад.
Сегодня государственные обвинители начали оглашать обвинительное заключение, и, предваряя свою речь, государственный обвинитель Валерий Лахсин подчеркнул, что обвинительное заключение будет оглашено полностью в том виде и объеме, в котором оно изложено в материалах дела. То есть все 14 томов вместе со свидетельскими показаниями, которые включены в обвинительное заключение, будут оглашаться на протяжении, ближайших 1,5-2 недель, поскольку сегодня за 2 часа прокуроры успели огласить только 23 листа этого обвинительного заключения. И из него понятно, что Ходорковский, Лебедев и другие лица в составе организованной ими группы, совершив в 1994-1996 годах ряд преступлений, продолжили свое дело и позже, и использовали похожие схемы и похожие методы для того, чтобы завоевать чужим имуществом. Кроме всего прочего, были поименованы некоторые члены этой организованной группы, в которую вошли Василий Шавхновский, склонявший сотрудников к подписанию фиктивных договоров, Алексанян и Гололобов, которые должны были разрабатывать планы и схемы хищения акций, Рамиль Бургатов по указанию Шахновского заключал заведомо невыгодные сделки от имени компании «Томскнефть». Все в таком духе. И сейчас, в ближайшие 1,5 недели, мы будем узнавать какие-то подробности. А сегодня, перед тем, как гособвинители начали оглашать вот это обвинительное заключение, Михаил Ходорковский сделал несколько заявлений, и в частности, как вы правильно отметили, он заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Давайте послушаем, что он говорил в зале судебного заседания.
В ходе предварительного следствия я был полностью лишен права знать, в чем я обвиняюсь. Следователь Каримов составил постановление о привлечении меня в качестве обвиняемого в непонятных и расплывчатых терминах, использовав заведомо противоречивые утверждения, а также порочащие меня ложные утверждения. Следствие при посредничестве надзирающего прокурора прямо и недвусмысленно отказалось от разъяснения мне своих туманных терминов и противоречий, содержащихся в постановлении о привлечении меня в качестве обвиняемого, а также в целом существа тех деяний, которые они считают преступными.
Это был фрагмент из выступления Михаила Ходорковского в ходе сегодняшних судебных слушаний, которые, я напомню, продолжатся завтра. И завтра же государственные обвинители продолжат оглашать 14-томное обвинительное заключение.
Рассказывала моя коллега Марьяна Тарачешникова, следящая за подробностями нового уголовного процесса по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Далее в программе «Время свободы» новости высоких технологий, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска – Компания «Яндекс» и фонд «Общественное мнение» опубликовали новое исследование российского интернета. Осенью 2008 года аудитория Рунета превысила 34 миллиона человек. Это 30% российского населения в возрасте 18 лет и старше. Сегодня Россия занимает 8-е место в мире по числу пользователей сети. По развитию интернета российские регионы пока отстают от столицы. Особенно заметно отставание в скорости доступа в сеть. Тем не менее, ежемесячно пользователи Рунета формируют почти 2 миллиарда запросов. Самой типичной ошибкой в запросе является слово «одноклассники», написанное с одним «с». 1,5% запросов содержат нецензурную лексику. Новости коротко. На завершившейся в Сан-Франциско выставке Web 2.0 Expo компания Google сообщила о своих разработках для мобильных телефонов. Руководитель этого направления Вик Гандотра сказал, что одним из главных приоритетов компании является голосовой поиск. Такая версия голосового поиска уже реализована для смартфонов iPhone. Но эксперты отмечают, что устойчиво распознается запрос, только произнесенный на американском английском. Пока даже при работе с британским английским распознавание содержит слишком много ошибок. Крупнейшая сотовая компания Германии T-Mobile заявила, что будет блокировать трафик интернет-телефонии Skype на смартфонах iPhone. По заявлению компании, использование интернет-телефонии является нарушением контракта, и тем пользователям, которые будут использовать интернет-телефонию, оператор отключит доступ в интернет. Так, руководство T-Mobile среагировало на сообщение о том, что за последнюю неделю приложение Skype установили около миллиона пользователей iPhone. Как отмечают эксперты, сотовые компании всерьез озабочены тем, что дорогой мобильный трафик уходит от них в более дешевые сети интернет-телефонии. Американские сенаторы разработали законопроект, который защищает абонентов сотовых сетей от нежелательных текстовых сообщений. Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов создала специальный список, в который каждый пользователь может внести свой номер телефона. Звонок по такому телефону грозит компании, рассылающей рекламу, серьезным штрафом. Сенаторы предлагают применять аналогичные меры в случае рассылки текстовых сообщений. В 2007 году американские абоненты сотовых сетей получили более миллиона писем, которые могут быть отнесены к спаму.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова. Мы продолжаем «Время свободы». Президент Чечни Рамзан Кадыров категорически отвергает обвинения в причастности людей из своего окружения в убийстве в Дубае бывшего командира батальона «Восток», героя России Сулима Ямадаева. В начале недели правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов объявили о причастности к убийству Ямадаева депутата Госдумы от Чечни и близкого сотрудника Кадырова Адама Делимханова. В обширном интервью российской газете Кадыров обвинил самого Ямадаева в соучастии в убийстве бывшего чеченского лидера Ахмада Кадырова, своего отца и других преступлениях. Другим опасным преступником Кадыров-младший считает предпринимателя Бориса Березовского. О заявлениях президента Чечни с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Вряд ли можно полагать, что интервью президента Чечни, фактически официальной парламентской российской газете, простое совпадение обстоятельств. Ясно, что вызвано это обстоятельствами убийства Сулима Ямадаева в Объединенных Арабских Эмиратах. Насколько убедительна та позиция, которую отстаивает Рамзан Кадыров?
Объединенные Арабские Эмираты считают Россию давним и стабильным партнером. И понятно, что начальнику полиции Дубая никто не позволил бы озвучивать такие радикальные и жесткие обвинения в адрес государственного российского чиновника, если бы речь не шла о чрезвычайных обстоятельствах. А эти обстоятельства таковы, власти Эмиратов неоднократно говорили, что они возмущены тем фактом, что на их территории кто-то посмел устраивать криминальные разборки, глубоко чуждые духу мусульманского права, порядку, строю жизни этой страны. Организаторы даже не потрудились скрыть следы своего участия в этом деле. Да, там вот эти вот кавказские понты, золотой пистолет. В это дело были вовлечены люди, которые так или иначе составляли некоторое окружение Кадырова и Делимханова непосредственно в Дубае. Поэтому мне представляется, что здесь все-таки злую шутку с Кадыровым и его окружением сыграла абсолютная безнаказанность. То есть в течение очень длительного времени глава Чечни позволял себе делать такие вещи, которые, ну, наверное, так сказать, под силу российским спецслужбам. У них есть там специальная лицензия на убийство, они прикрыты законом, который позволяет, значит, ликвидировать лиц, причастных к террористической деятельности за рубежом. Я уверен, что у Кадырова такой лицензии нету, что он действует на собственный страх и риск. Наверное, до сих пор ему все это сходило с рук. И, в общем, сама реакция Кадырова, конечно, очень детская. Ямадаев пытался отравить его пруд, Ямадаев участвовал в убийстве отца. То есть лейтмотив-то на самом деле такой, он первый начал. И мне, в общем, как-то позволено ответить. Я предполагаю, что, в общем, эта ситуация, конечно, в каком-то смысле переломная. Потому что, ну, если, скажем, там, на убийство Исраилова в Австрии, как-то, если не закрыли глаза, то, по крайней мере, оно было спущено на тормозах, явно, что Объединенные Арабские Эмираты оскорблены чудовищно. И что они это дело так не оставят.
Легко заметить, что в этом интервью, как и во многих других выступлениях, Рамзан Кадыров так интеллектуально выстраивает линию своей обороны и своего наступления, потому что он клянется в любви Владимиру Путину, то есть у него есть главный защитник, и обвиняет во всех грехах, связанных вообще с тем, что произошло и могло произойти в Чечне, Бориса Березовского. Это продуманная тактика, на ваш взгляд?
Я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня имя Бориса Березовского перестало быть жупелом для Кремля, втаптывая это имя в грязь, так сказать, мне кажется, невозможно заработать даже пол очкадов. Ну, поклясться в любви Владимиру Путину, это, так сказать,
не вредно,
ход. Это не вредно, да, но это ход уже традиционный, немного приевшийся. Мне представляется, что вообще сегодня линии защиты Кадырова, так сказать, какой-то внятной нету, да, он позволяет себе раз за разом говорить вещи, которые абсолютно неприемлемы, если учитывать федеральное законодательство, вообще умонастроение людей в России. Любимая присказка про то, что там чеченец убивает женщин. В общем, из контекста там сказанного Кадырова много раз по этому поводу, понятно, что он считает, что чеченец имеет право убить женщину. Там вот недавно по телевидению в передаче «Точки опоры» он заявил, что если чеченец теряет это право убивать там дочь, сестру за предосудительное поведение, то он вообще не мужчина. В общем, мне кажется, что он немножко то, что называется, потерял берега. Он вступил в такую большую силу внутри республики, что и за ее пределами он мыслит в измерениях этой силы.
Ему помогут старшие товарищи эти берега вернуть, обрести вновь?
Ну, сложно сказать. Говорят, что Медведев крайне недоволен Кадыровым, но это такая креатура Путина, которую Путин не позволяет трогать ни при каких обстоятельствах. Как мне кажется, речь идет о принципиальнейших вещах. Если вассал там что-то творит, значит, со своим вассалитетом, да, там кого-то убивает, сюзерен может и не вмешиваться, это не царское дело. Но если речь идет о такой, в общем, важной материи, как отношения между арабским миром и Россией, если речь идет о международной репутации России, да, потому что одно дело, когда там убивают Литвиненко, врага Родины. А другое дело, когда речь все-таки идет скорее о сведении личных счетов. Ну, герой России, там много обстоятельств. Когда государство, значит, в представлении Кремля, да, когда государство уничтожает своих врагов, ну, в общем, это дело почти достойное. Или достойное, так сказать, в полной мере. А когда кто-то по собственному почину начинает охотиться за людьми за пределами России, уже, наверное, пора включить какой-то механизм сдерживания.
Можно ли сделать предположение, что у карьера Рамзана Кадырова как федерального политика близка к завершению, или это все-таки слишком смелое предположение? То, что вы говорили о влиянии Кадырова внутри Чечни на чеченскую ситуацию, это слишком серьезный фактор, с которым Кремль в любом случае, что бы он ни делал, должен считаться.
Знаете, я думаю, что в принципе вот эти ножницы, они все больше расходятся. Россия никак не отреагировала на обвинения в убийствах, что они как бы имеют российский след. Исраилова, там Масолов в Турции, несколько было убийств, кроме него. Как будто бы этого всего не было. Вот, возможно, и в этот раз. И Кадырову сойдет с рук, и, так сказать, Кремль решит, значит, закрыть на это глаза. Но точка вот этого невозврата, да, когда, так сказать, интересы государственные и, собственно, Кадырова разойдутся кардинально, она где-то будет, так сказать, преодолена.
Напомню, это была беседа Андрея Шарова с экспертом по Радио Свобода по Северному Кавказу Андреем Бабицким. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В
Кишиневе, где второй день продолжаются акции протеста оппозиции, произошли столкновения демонстрантов с полицией. Десятки людей ранены, в том числе и полицейские. Оппозиция требует отменить итоги парламентских выборов 5 апреля, на которых победили коммунисты. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным, возросло до 207. 15 человек числятся пропавшими без вести. Продолжаются поисково-спасательные работы. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что ему не разъяснили суть предъявленных обвинений. Во вторник он выступил в Хамовническом суде Москвы, где продолжается судебный процесс по новому уголовному делу против него и Платона Лебедева. В Черном море береговая охрана Грузии задержала теплоход с российским экипажем. Все документы с борта корабля изъяты, судно поставлено на рейде порта Батуми.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня российскому интернету исполнилось 15 лет. 7 апреля Международный информационный центр официально зарегистрировал национальный домен «ру» для Российской Федерации. На сегодняшний день, по разным оценкам, российская аудитория пользователей интернета насчитывает от 40 до 50 миллионов человек. Их число растет, утверждают в Координационном центре национального домена «ру». Однако эксперты крупнейших порталов считают, что российский интернет отстает по IT-технологиям от других стран и находится в изоляции от международного интернет-сообщества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Как и во всем мире, в России создателями и первыми пользователями интернета стали ученые. Более 15 лет назад в Институте атомной энергетики имени Курчатова физики и программисты создали первый отечественный проект сети под названием «Рилком». 7 апреля в 1994 году в базе данных национальных доменов верхнего уровня была сделана запись о делегировании права администрирования зоны РУ. Этот день российские создатели и пользователи интернета считают днем его рождения. На сегодняшний день интернетом пользуются более 40 миллионов россиян. В основном это домашние пользователи, говорит директор Координационного центра национального домена РУ Андрей Колесников.
Это просто граждане России. Это примерно, по моей оценке, переход от офисного использования в сторону домашнего использования произошел где-то в районе 2002-2004 годов. Условно говоря, раньше доминирующее количество по использованию занимали именно корпоративщики, то есть люди, которые пользуются интернетом из офисов по служебным всяким целям. С появлением первых провайдеров, массовых провайдеров где-то в 2000 году, там начиная с Dial-Up, с России онлайн и кончая шикарным дебютом Stream, который резко уронил цены на широкополосный доступ. Собственно, вот это является переломным моментом, когда основное использование на сети интернета именно пришлось на домашнего пользователя. То есть 2003-2004 год, вот так, по моей оценке.
Каковы достижения отрасли за 15 лет ее существования в России?
Очень простые. У нас, в принципе, сложилась интернет-экономика. Ну, может быть, не так, как это сделано в Финляндии, например, или в Германии, где помимо интернет-экономики существует решенная проблема, например, с инфраструктурой доставки, страховки и покупки через интернет-карты. Да, у нас это только развивается. В остальном, это как бы, ну, все работает. То есть сегмент себя проявляет, потому что, если вы посмотрите на годовой отчет Яндекса того же самого, там достаточно серьезные цифры. И, в принципе, все наши лидеры интернет это себя чувствует очень неплохо. Ну и плюс, если вы посмотрите на то, как упала цена на широкополосный доступ, здесь механизмы рынка и механизмы запросов рынка, они как бы непосредственно влияют на общую обстановку в интернете в нашем. Словом говоря, цены падают, количество пользователей растет, и вот особенно в нынешней непростой ситуации, когда там заводы закрываются и так далее, и так далее. В принципе, интернет это такая хорошая вещь для того, чтобы, не знаю, как кормить свою семью. Те, кто умеют этим пользоваться, они, в общем, этим активно пользуются, я бы так сказал.
Однако, судя по ежегодному отчету, подготовленному Всемирным экономическим форумом, не все так безоблачно. Россия занимает 74-е место среди 134 стран в рейтинге NRI. По рейтингу, который отражает уровень IT-развития страны, ее готовность использовать IT-технологии системы цифровой связи для того, чтобы сделать национальную экономику эффективнее, Россия опережает многие страны, которые не привыкли считать технологически развитыми. Вьетнам, Бахрейн, Маврикий, Чили, сообщает «Время новостей». Почему страна оказалась на незавидном 74-м месте, объясняет управляющий директор венчурного фонда, занимающегося инвестициями в интернет, Эдуард Шендерович.
Есть, конечно, множество проблем. Они связаны и с доступностью широкополосного доступа, и с тем, что рынок рекламы все-таки не развит, и с тем, что нет пока еще ни одного российского интернет-проекта, который бы успешно вышел за рубеж. В России множество клонов. Яндекс, Email и ВКонтакте, и Одноклассники – это, по сути дела, клоны своих аналогов на Западе. Действительно, можно будет считать, что интернет в России – это успешный сектор, когда появятся интересные международные российские интернет-компании, когда французские пользователи и американские пользователи будут пользоваться российскими сервисами. Крупными, масштабными, многомиллионными сервисами, и когда российские компании будут успешно выходить на западные биржи. Сейчас российские компании, которые на биржах две, Rambler и RBK, дела идут не совсем хорошо ни у той, ни у другой.
Действительно, в российском домене есть нерешенные проблемы, согласен Андрей Колесников. Однако, с его точки зрения, они несколько иные.
Во-первых, конечно, очень хочется, чтобы вообще зоны RU вот, были, скажем так, легитимные и чистые. Вот у нас сейчас, например, идет кампания, которая называется «Год безопасного интернета». В ней участвует очень большое количество общественных организаций, и она занимается тем, чтобы развивать позитивный контент. Но проблемы все те же. Они, в общем, ничем не отличаются от западных аналогов. Это детское порно, которым как бы мы все тут как один боремся. Это вирусы, это фишинг и мошенничество сетевое. С моей точки зрения, это все пропорционально именно развитию интернета как бы в социуме, да, в стране. Условно говоря, Россия занимает не последнее место с точки зрения вот именно процентов использования населения. Ну и, соответственно, наш уровень проблем, с которым мы сталкиваемся, он примерно занимает ту же самую позицию. Условно говоря, в странах, в которых лучше всего интернет развит, этих проблем больше всего.
По количеству пользователей страна не на последнем месте, подтверждает Эдуард Шендерович. Однако российская интернет-аудитория не очень взыскательна, добавляет он.
Есть множество сервисов, которые могли бы быть значительно лучше, но пользователи все равно ими пользуются. Это происходит не только в интернете, но и в других IT-технологиях. Ведь в России так много хороших инженеров, так много хороших ученых, и тем не менее, опять же, нет крупных международных технологических компаний. В Америке есть, в Германии есть, во Франции есть, а в России еще нет. Но, скорее всего, еще пока. В какой-то степени в том, что в России есть отдельный от всего мира интернет, получился случайно. Российское интернет-сообщество не является частью всемирного сообщества. К российским компаниям не прислушиваются. Российские интернет-компании пока еще успешно не заявили о себе.
Таково мнение управляющего директора венчурного фонда, занимающегося инвестициями в интернет, Эдуарда Шендеровича. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
На триллион долларов государственные расходы превысили доходы бюджета в первой половине финансового года. Почти треть этой суммы – экстренные расходы на поддержку финансовых учреждений. За год сумма дефицита, по прогнозам экспертов Конгресса, может достичь 1 800 000 000 000 беспрецедентной суммы. В бюджете на будущий год, предложенном администрацией Барака Обамы, предусматривается удваивание дефицита за счет новых расходов на стимулирование экономики и осуществление реформы системы здравоохранения, которая, по словам президента, в долгосрочной перспективе добавит конкурентоспособности американской экономики. Резкий рост дефицита бюджета, впрочем, тревожит многих законодателей, опасающихся, что Соединенные Штаты взваливают на себя непосильные долги. Кое-кто из скептиков предупреждает, что долги США в процентном отношении все больше и больше напоминают долги развивающихся стран. Смертность на американских дорогах упала до самого низкого за 48 лет уровня. 37 тысяч человек погибли в прошлом году в результате аварий, на 9% меньше, чем годом раньше. По словам специалистов, главные причины – меньшее число автомобилей на дороге, автовладельцы проводят почти на 4% меньше времени за рулем, и рост популярности ремней безопасности, пренебрежение которыми стало значительно более накладной привычкой во многих штатах, повысивших штрафы за отказ от использования ремней.
Ожирение становится болезнью малышей, предупреждают американские медики. Согласно масштабному исследованию, среди 4-летних американцев 20% каждый пятый страдает ожирением. Наиболее распространена проблема среди детей индейцев. Около 30% из них страдают от лишнего веса. 22% детей афроамериканцев подвержены ожирению. Пытаясь объяснить феномен, эксперты говорят о генетической предрасположенности и о низких доходах, которые ограничивают доступ многих семей из числа этнических меньшинств к овощам и фруктам. Эта проблема может иметь гигантские последствия через несколько десятилетий, когда меньшинства станут большинством в Соединенных Штатах. Пентагон дает право журналистам освещать то, что им запрещалось освещать почти 20 лет. Журналистам разрешено присутствовать на траурных церемониях, которыми встречают останки американских солдат, погибших за рубежом. С подробностями Владимир Морозов.
Гроб с телом погибшего за рубежом солдата обычно доставляют на военно-воздушную базу «Дувр» в штате Делавэр. В этот раз, если не считать присутствия двух десятков репортеров, процедура шла по заведенному порядку. Для встречи останков погибшего на взлетном поле собрались его родственники. Военный капеллан майор Клавенс Нойл читает короткую молитву. 8 солдат в парадной форме и белых перчатках несут гроб от Боинга 747 к машине. Тишину нарушают только щелчки фотокамер. Как отнеслись к присутствию репортеров на траурной церемонии другие родители? Говорит Карен, мать погибшего в Ираке лейтенанта Кена Балларда. Я хочу, чтобы мою скорбь разделила вся страна. Люди должны знать имена погибших солдат. Кен был моим единственным сыном. Его уже не вернешь, но мне было бы немного легче от того, что другие тоже видят почетный караул, который встречает останки моего сына. После разрешения Пентагона последнее слово остается за семьей погибшего. Именно у нее должен спросить разрешение репортер, который хочет участвовать в траурной церемонии. Первой этой скорбной чести удостоилась семья Майерс из города Хоупвелл, штат Вирджиния. Майерсы дали журналистам разрешение, но предупредили, что не будет никаких интервью и их самих фотографировать не нужно. 30-летний сержант Филипп Майерс погиб 4 апреля этого года, подорвавшись на мине в афганской провинции Хелманд. Новый порядок не одобрил капитан в отставке Винс Рангел. Когда они прибывают на самолете, им оказывают все положенные погибшим почести, как и солдатам из моего взвода, которые были убиты во Вьетнаме. Зачем нужны журналисты? И без них семья и друзья знают имена погибших, которые никогда не были для них просто гробами, обернутыми в американский флаг. Запрет на присутствие журналистов ввел президент США Джордж Буш-старший в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Власти объяснили запрет стремлением оградить членов семей погибших от назойливого любопытства посторонних людей. Но критики тут же заявили, что цель Белого дома – ограничить информацию о военных потерях. И вот правительство Барака Обамы сняло запрет. Трем членам семьи покойного, где бы они ни жили, перелет до военной базы «Дувр» для участия в траурной церемонии, как и прежде, оплачивает Пентагон.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – безработица, которая, по мнению российских аналитиков, будет одной из самых тяжелых составляющих экономического кризиса для россиян. Кроме того, мы вернемся, разумеется, к массовым беспорядкам в столице Молдавии, и вас ждут несколько наших постоянных рубрик. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в Молдавии? Беспорядки или оранжевая революция?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий о том, чем закончится карьера президента Чечни Рамзана Кадырова.
В блогах «Свободы».
Тренер ЦСКА Быков совершил антихидинковский поступок. Оставил клуб ради сборной.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».